Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Буденова.
Доброго дня!
Ну что, друзья, продолжаем нашу такую мрачную немножко неделю, но это важные темы, их тоже нужно обсуждать, их нужно поднимать, потому что, во-первых, мы живем сейчас в такое тяжелое время, когда, в принципе, смертность у нас выше, чем обычно, потому что пандемия, и, значит, еще больше людей расстаются со своими близкими. Да и в целом это даже без пандемии, это грустное событие, оно травматичное, его тяжело переживают люди. И я понимаю, что бывают ситуации, когда даже через 10 лет все равно человек не может спокойно говорить о том, когда какой-то близкий человек умер, потому что до сих пор это рана открытая, непроработанная и тяжело. Будем сегодня на эту тему говорить. Друзья, тема эфира «Как пережить смерть близкого человека?». Поэтому пишите ваши истории, ваши комментарии, делитесь, как вы переживали эти вещи. Я думаю, у каждого человека сейчас найдется, к сожалению или к счастью, не знаю, такая история. Вот, будем ждать, будем разбираться, как пережить эту боль, гнев, ненависть и все вот эти чувства, которые у нас возникают, когда нас оставляют близкие.
Ну да, действительно, тема и серьезная, и в то же время обойти ее мы не можем. Несмотря на то, что обстоятельства жизни у всех по-разному складываются, но так или иначе, когда-то наступает тот момент, что мы сталкиваемся с тем, что кто-то близкий, кому мы испытывали любовные чувства, или привязанность какую-то, или нежность, или желание быть в жизни этого человека, жизнь этого человека прерывается. Здесь, знаете, если в строку поиска в интернете вбить о том, запрос, как пережить смерть любимого человека, будет много ресурсов, и многие из них предлагают, знаете, формулы такие: надо сначала делать вот это, потом вот это, потом вот это. Вот это делать нельзя, вот это делать нельзя, вот это обязательно надо, сходите туда, поговорите с этим и так далее. Но правда, наверное, в том, что нет единого «как надо». Нет единого правильно, нет единого вот оно обязательно вот так. Вот эти стадии вы пройдете обязательно. Вот с этим вы столкнетесь, вот это поведение будет вас подбадривать и сохранять, а вот это поведение будет наводить тоску и печаль. Проблема в том, что вам придется все равно с этим справляться наедине с самим собой. И то, как вы будете переживать боль, будет совершенно уникально. И будет, возможно, не подчиняться никаким вообще параметрам, никаким формулам, никаким этапам, ступеням, и так далее. То, о чем следует помнить, что если вы не справляетесь сами, найдите специалиста, с которым вы справитесь, и того, кто вам поможет. И здесь как его выбрать? Наверное, не по количеству дипломов и, наверное, не по прохождению специальных курсов, а по тому, как вы присоединитесь к нему, к этому специалисту, в эмоциональном плане, в такой сложной, в такой эмоционально тяжелой теме. И тот человек, с кем вы сможете рядом плакать, тот человек, с которым вы сможете быть открытым, тот человек, который сможет с вами вообще находиться в этих чувствах и переживаниях, будет крайне важен и будет означать, что вы нашли своего специалиста, способного вам помочь. Потому что, конечно же, мы не можем сказать, что... Я все-таки говорю о специалисте, потому что я уверена, что ваши друзья и другие близкие, они уже помогали вам и тоже были рядом, тоже, скорее всего, сопереживали и плакали. Но помимо всего этого, специалист еще и знает, как дальше, какой следующий шаг должен быть. Поэтому найдите того, кто будет вам помогать, если вы не справляетесь сами. Опять же, говорить вам, что без специалиста вы не пройдете, это я бы не стала. Потому что все люди по-разному это переживают.
Тогда смотрите, у меня два вопроса к вам. Первый касается мифа. Буквально вчера я обсуждала тоже эту тему с подругой. У нее умерла бабушка, и мама очень тяжело это все переживает до сих пор, хотя прошло там уже 3 года, и это видно в разговорах, вот эти отголоски какие-то, то, что еще есть вот эта боль. И когда мама этой подруги моей слышит предложение пойти к психологу, ответ один: я что, больная? И таких миллионы людей, если не больше. Ну, потому что до сих пор существует вот этот какой-то миф или стереотип, что это что-то, что мне не нужно, это чуждое, я этого боюсь, мне это не нравится, неприятно. И как тогда такого человека отправить к психологу? Явно видно, что человек до сих пор не пережил горе, а никуда не идет.
Ну, вы знаете, этот миф касается не только потери или утраты. Этот миф просто существует.
Да.
Поэтому там, по любой теме, когда человек говорит, там проблемы с ребенком какие-то встают, например, и когда он говорит, ну, найди детского психолога, человек говорит, что с моим ребенком все в порядке, он что, болен, что ли? Вот. Но я хочу сказать, что изменения происходят, но они происходят просто медленно. И обычно, если я вижу на приеме такого стесняющегося клиента, который, в общем, сам за себя стесняется, что он ко мне пришел, вот, я обычно говорю о том, что есть, конечно, разные пути и способы для того, чтобы, ну, вообще воспроизводить что-либо в жизни. Ну, например, можно самому делать ремонт. И можно самому научиться даже делать это хорошо, или там шпаклевать стену, или устанавливать сантехнику. Можно. А можно пригласить специалиста. И каждый волен выбирать свой путь. Но не надо требовать от себя уровня специалиста. Подозреваю, что если вам нужно будет очень качественно сделать ремонт, то, скорее всего, вы наймете специалиста, а не будете делать сами это. Поэтому, когда речь идет о переживании, о проживании каких-то ситуаций в жизни, да, то нам кажется, что мы специалисты и в этом. И люди на мне так часто и говорят, что мы уже с друзьями поговорили, мы уже там с близкими поплакали, мы уже с этими посидели, мы уже там все необходимые ритуальные действия сделали. Ну вот теперь осталось, а мне все плохо и плохо, ну вот теперь осталось только к вам прийти. Я говорю, ну это самое постыдное, что вообще можно, это прийти к психологу. Это вот как бы ниже плинтуса, уже некуда дальше падать человеку. Спасибо, что хоть определили мое место в иерархии профессий. Вот, но да, вот такой стереотип, вот такое восприятие. Но когда мы понимаем, что есть специалисты в этой области, мы, конечно, можем сами справиться. Это не потому, что там я не болен или не потому, что я не сведущ. Это просто потому, что когда я хочу чуть больше, когда я хочу чуть качественнее, когда я хочу чуть быстрее, когда я хочу чуть надежнее, когда я хочу чуть красивее, ну, по разным причинам, да, я ищу тоже специалиста, но могу и сам. И люди разные. Есть действительно люди, у которых запас прочности, ну, такой, поболее, да, и человек действительно там, проживая свой жизненный путь, сталкиваясь с разными ситуациями, и в том числе потери, ну, выработал для себя какие-то вот определенные шаги для того, чтобы проходить ситуации горя, утраты, смерти близкого, ну и так далее. Есть те, кто сталкивается с этим очень неожиданно. Есть те, кто сталкивается с этим впервые. Есть те, кто сталкивается с этим и сам не такой вот внутренне устойчивый. Почему здесь не воспользоваться помощью, почему здесь не воспользоваться ресурсом, тем более, который сейчас есть? Ладно бы не было, но ведь есть, и хорошо, что есть. Вот. И если речь идет все-таки о переживании горя, то здесь очень много можно говорить еще о том, что помощь иногда со стороны друзей и со стороны близких людей, она как раз в том и заключается, чтобы убедить человека, что можно найти помощь и можно найти ресурс еще и в другом месте. Не потому, что болен человек, а потому, что ситуация сложная.
Тогда второй вопрос, следом вытекающий. Вот вы сказали, что если сам не справляется человек, а как определить, справляется сам человек или не справляется? Потому что слезы или вот эти чувства, которые я перечисляла, да, в самом начале, боль, обида, гнев, непонимание, ну вот, обычно есть, знаете, такая обида и некоторая даже злость иногда на того, кто умер, потому что, ну, на кого ты нас оставил? Вот как ты мог уйти, да? Все эти чувства, они ведь присущи и нормальному процессу. И как тогда понять, справился человек или не справился? Нужна ему помощь или как бы он потихонечку движется сам?
А есть еще более сложные чувства. Когда человек уходит, близкий человек умирает, и ты как бы злишься на свои чувства, которые у тебя по этому поводу возникают, ты их стыдишься, например. Ну, например, если человек мучился, да, и уходил сложно, тяжело, ну, ввиду наличия какого-либо заболевания. И с одной стороны, нам очень не хватает этого человека, с другой стороны, мы понимаем, что ему легче сейчас в мире ином, да, что нет вот этих мучений. И в то же время мы стыдимся своего этого чувства, как это так? Мы же должны горевать, и мы же должны сокрушаться, и мы же должны чувствовать боль, а как бы вот вот восприятие смерти как облегчение. То есть это такую кашу создает внутри, это такую вообще создает, не знаю, запутанность, из которой ты сам не понимаешь, чего тебе стыдиться, чего наоборот жалеть, да, или когда человек как будто бы, знаете, сам себе не дает забыть другого, потому что это как предательство будет, это как измена будет даже какая-то. И тоже, с одной стороны, я должен жить дальше, и я живу. С другой стороны, если я начну жить и радоваться, то тогда я предам память об этом человеке. То есть вот говоря о том, что нужен специалист, мы должны иметь в виду, что это очень сложный комплекс чувств, который возникает у нас в ответ на. Если бы мы могли бы вот так вот, как вы сейчас перечислили, там гнев, боль, раздражение там, или печаль, разложить все так на ингредиенты, разобрать на тарелочке, вилочкой в разные кучки и сказать, о, ну вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Поэтому это едят с этим, а это мы вообще другое блюдо перенесем. То было бы проще, но размотать этот клубок, установить, что за что отвечает, что правдиво, что неправдиво, особенно когда ты находишься еще и в центре этих переживаний, бывает очень тяжело. И человек так и говорит, то как бы мне плохо, что плохо? Все плохо. Что тяжело? Все тяжело. Вся жизнь, ну как бы обвиняя какое-то событие, да, ну указывая на него, на потерю близкого, вдруг оказывается, что становится все плохо. Человек как бы утопает. Он проваливается в это глобальное плохо. И вот специалист нужен не для того, чтобы открыть ему какой-то секрет какой-то, да, или не для того, чтобы достаточно хорошо его утешить, а для того, чтобы как раз показать ему путь, прописать ему вот эту дорожку, как выйти. А что это значит? Это не значит забыть. Это не стирать память. Это не забывать близкого человека. Это умение перевести, скажем, качественно боль из одной в другую. Ведь, согласитесь, есть уничтожающая такая черная печаль, а есть светлая память, есть ностальгия, есть вот такое воспоминание, которое не приносит вот этой черной печали, хотя тоже, конечно, ранит, потому что мы не имеем этого человека рядом с нами, допустим, там, через даже длительный период времени. Но по окраске это будут разные чувства. И вот здесь еще одна ошибка, которую допускают многие. Они думают, что это произойдет само собой под влиянием времени. Человек так и говорит.
Время лечит. Есть же такое время лечит.
Да. И я хочу сказать, что многих так и происходит. Только делает это не время, а делает это сам человек в комплекте со временем. То есть само по себе время, доктор так себе. Оно может и усугубить. Оно может и взрастить, оно может и исказить, оно много чего может сделать, но не потому, что оно это делает, а потому что мы какие-то вещи запускаем. Мы не пытаемся их разрешить, мы не пытаемся вычерпать иногда это, мы не пытаемся этому место дать, мы не пытаемся облечь это в слова или в эмоции, или в слезы, или во что еще. Мы это складываем, храним, утрамбовываем, и тогда время только усугубляет эти процессы. Они начинают там вот разлагаться, они начинают нас уже разрушать, они сами разрушаться. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, как определить, пережил человек или нет, вот по изменению чувств, по просветлению чувств.
Угу. То есть нужно постоянно рефлексировать, так сказать, и себя со стороны на себя немножко смотреть, а что я сейчас чувствую, да, это все так же тьма или все-таки уже мне полегче, да, все-таки я вспоминаю какие-то хорошие моменты, связанные с этим человеком.
Ну, совершенно верно, конечно, только все время рефлексировать это невозможно, иначе мы то с ума сойдем вообще от этого занятия. Вот. Но когда мы, скажем так, ретроспективно оглядываемся назад и понимаем, что вот этого не мог, теперь могу, вот об этом не говорил, а теперь говорю, вот об этом не вспоминал, бежал, теперь вспоминаю. Ну или наоборот, это все время вспоминал, теперь реже. Тут не общался, теперь общаюсь. Ну, то есть вот, ну, есть ли вот это осветление чувств? Хотя, опять же, ни память, ни боль, непонимание того, что потеря была ужасна, оно никуда не денется, оно будет с вами жить. Вот как бы это, как многие психологи говорят, это такой будет мемориальный зал, теперь место, в котором для вашего любимого. Но это мемориальный зал, куда вы заходите периодически, или это, ну, условно говоря, там, не знаю, пропасть, могила, в которой вы живете теперь, и как бы сами в ней находитесь, даже будучи живым человеком. Это будет вот просветление чувств на это указывать.
Елена нам написала, кстати, да, зубы мы сами не лечим, а идем к специалисту. Мне кажется, как раз сейчас самое время, друзья, вам напомнить о том, что консультации у нас до сих пор действуют. То, что Надежда говорила, да, в самом начале, ладно бы ресурса не было, но он есть. В том числе и мы готовы вам оказать помощь. Может быть, она не такая большая, которую там могут оказать психологи на платной основе или в целом, когда это терапия длительная. Но, тем не менее, даже просто поговорить, мы готовы вас выслушать. У нас есть консультации, записывайтесь под видео, там должны быть все ссылки. И также я напоминаю вам спасибо большое за то, что вы нас поддерживаете. Я буду говорить это в каждом эфире и благодарить вас в каждом эфире, потому что только благодаря вам и консультации, и эфиры у нас выходят. Поэтому ссылка на пожертвование тоже внизу. Спасибо вам большое. Так, и сообщение. Такое странное сообщение нам пришло. Ну, Алексей имеет право так думать, однако я не совсем понимаю, что он имел в виду. Советы бесполезны, сочувствие тоже. Вся проблема, что к смерти надо готовиться с самого рождения, а остальное — демагогия и пустословие.
Ну почему же? Очень даже хорошее сообщение. Я только не очень понимаю, что значит готовиться с детства.
Да-да-да, я про это же.
Пытаться ребенку говорить достаточно с раннего возраста о том, что он умрет через какое-то время. Но даже я встречала людей, которые это делают, но, в общем, это до определенного момента бесполезно, до определенного возраста, потому что ребенок не понимает, что это. Для него вообще временные рамки и характеристики, они уникальны, и он этим плотно защищен. Для него как бы завтра, послезавтра – это уже много времени. А когда вы говорите подростку, там, допустим, там 13-14 лет, что… Если он не будет учиться, то он будет дворником лет через 20. Это тоже еще ни на кого особо не работало. Сильно-то, да? Ну, только на очень уникальных людей, наверное. Ну, то есть потому что для него 20 лет – это когда там, чего там. Mm-hmm. А тут мы хотим, скажем, обозначить для ребенка конечность жизни. Я сомневаюсь, что это будет, ну, каким-то мотивом достойным для того, чтобы готовить его там к этой жизни или к смерти, тем более. Вот. Более того, есть дети, которые весьма такие чувствительные. Это может не просто напугать, это может травмировать ребенка и превратить всю его жизнь в ожидание смерти, что, в общем, сделать из него пассивного, не инициативного, ну, в общем, человека, который и жизнь-то не проживет. Вот, поэтому я не очень понимаю, что значит готовить. А если все-таки говорить о некой готовности нашей к тому, что мы рано или поздно столкнемся со смертью, да, не сами так где-то вот, ну, тут, на периферии, тут, да, может быть, не кто-то из близких, а вот учитывая, опять же, обстановку, мы все время слышим, там, не знаю, об известных людях, которые заразились этим гриппом, да, или о том, что умер кто-то из великих, вот, то, да, реагировать на это нужно правильно. И что значит, что я бы здесь рассматривала как готовность? Мировоззренческую позицию. Просто мы неизбежно ставим этот вопрос о том, где оказывается наш близкий, когда умирает, только часто в тот момент, когда это происходит. А, собственно говоря, о чем мы не могли об этом подумать до того, как? И это вопрос веры начинает возникать здесь. То есть во что вы верите, что происходит с людьми после того, как их нет на Земле?
Исчезла камера. Да, появилась.
Да. Вот, поэтому читайте Библию, обретайте веру. На самом деле там много полезного, там много утешения, там много надежды, там много ответов на разные вопросы. И делать это можно не только потому, что, ну, вы считаете, что вы должны готовиться к смерти, а просто потому, что эту мировоззренческую позицию ее нужно будет обрести. В этом смысле я считаю очень полезным замечание нашего слушателя.
Да, ну просто я как бы не совсем понимаю, когда, знаете, вот смотрят эфир, и как бы людям, если они смотрят, значит, все-таки интересно. Но в комментах пишут, что все неинтересно. И вот все неинтересно на протяжении всего эфира. Так у меня всегда вопрос: ну что ж вы смотрите тогда, раз вам все неинтересно? Ну, нелогичные какие-то вещи. Но в любом случае, спасибо за комментарий. А по поводу облегчения и радости, да, когда уходит близкий человек, который, например, долго болел, у нас Елена прислала сообщение. Просто я не сразу его получила. Давайте зачитаем. «Вы правы, недавно умер дедушка, 2 года прожил после инсульта, но был как годовалый ребенок. И мне было стыдно за мысли, что родственникам теперь меньше хлопот». Ну, как бы, вот это стыд за мысли, за такие. Мы должны его отвергать? Это неправильное чувство или как? Как нам с этим работать? Имеем ли мы право вот на радость в таком случае? Не то, что, знаете, счастье, восхищение, а просто, ну, такое маленькую радость, такое облегчение, что этот тяжелый период закончился для всех. Это нормально?
Вы имеете право даже на большую радость. Просто слово радость и эмоции радости, да, она как-то не подходит очень к трагическим событиям. Вот. Но все дело в том, что первое, с чего начинается работа здесь, это то, что называется работа с чувствами, да, и с чувствами, которые возникают в ответ на чувства. То есть чувство стыда за свои чувства радости, да, это уже как бы следующая ступень. Вот, поэтому отделить одно от другого, да, что в ваших чувствах действительно страдание, сожаление по поводу того, что ушел человек, боль от того, что вы не общаетесь и не можете больше пообщаться. Но тем не менее в ваших, ну то, что это психологи называют уже мета-чувствами, да, чувство на чувство, да, вот там, да, там есть радость и там есть, ну скажем, соприкосновение с чувствами, что человеку стало лучше или там человек больше не мучается, и что вы получили, да, тоже разрешение каких-то своих собственных вопросов, поскольку ваша жизнь была подчинена этому человеку, и вы заботились о нем, сделав все, что вы можете сделать для того, чтобы облегчить ему последние годы или дни, месяцы, неважно, его жизни. Вот. То есть это уже не относится к человеку, это уже относится к вам. И задайте себе вопрос: человек, который получает облегчение определенное, чувствовать в ответ на это радость, это нормально или нет? Ну, обычно ответ да. Если у нас случается что-то хорошее, да, то есть мы получаем облегчение, мы чувствуем от этого радость. Поэтому с нами все нормально. Мы, скажем так, ответную реакцию на определенные чувства дали вполне нормативную. Но при этом, как бы, есть и вторая часть, да, человек ушел. И тут опять мы нормально, что мы чувствуем боль, что мы чувствуем разрыв, что мы чувствуем, не знаю, даже, может, там, обиду какую-то на него, там, или растерянность, непонимание, что делать дальше, как дальше жить. Это нормально, да? Обычно мы так чувствуем, когда мы что-то теряем. Значит, все нормально. То есть вот просто отделить одно от другого. И уже вот говорю, когда мы в этой каше, когда мы в этих событиях, плюс мы же не в одиночестве, есть еще куча родственников, есть еще куча голосов, есть еще куча взглядов, есть еще куча комментариев, рекомендаций, советов. И мы находимся внутри этого всего. И вот вообще выделить свой голос, выделить свои чувства, выделить свое состояние из всего этого бывает очень сложно. Но вот специалист, пожалуй, это тот человек, кто вообще, скажем, со стороны, кто вообще вот не внутри уж точно всей этой ситуации, но, скажем, таким якорем, таким вот опорой какой-то служит, за которое может человек ухватиться. Но основная его роль прежде всего в этом – помочь вам разобраться вот в этом клубке чувств.
Еще у нас есть комментарий от Николая. Там большая история, сейчас я ее открою. С моей женой, которая недавно умерла, мы сначала стали родными, а потом поженились. В браке не пришлось ничего строить, безумно любили и уважали, и ценили друг друга. И за 10 лет ни разу не сказали друг другу даже дурного слова. Были споры, но они не были направлены друг против друга. Просто разные мнения, не более. А теперь я один. Потерял самое дорогое в жизни. Мы со Светой всегда верили в родство наших душ, как будто кто-то прочитал наши сердца. Я не верю, что любовь — это решение. Любовь первична, и она движущая сила решений. И дальше он добавил, минутку, я переживаю сильнейшую любовь к ушедшей из жизни жене. Любовь никуда не ушла. Ощущение, что разлука временна, и любовь как связь, которая ничем не ограничена. А встреча — это вопрос времени в рамках Божьих замыслов. Очень такая глубокая, печальная история. И вопрос у меня тут такой, что когда уходит отец или мать, да, когда умирают близкие, когда даже там брат или сестра умирают, это, ну, это другое. А вот когда уходит близкий человек, наш любимый муж или жена, тот самый, которого мы выбрали, да, с которым мы венчались или просто поженились, и который самый-самый-самый близкий нам из всех вообще на планете Земля. Потому что, ну, даже если мы там возьмем христианское мировоззрение, то двое становятся одной плотью, да? И вот уходит этот человек. Ты же не перестаешь его любить. Как пережить вот такую утрату?
Это разрыв, да, это действительно, я вот вы читали, я думала, вот человек нашел другого, который стал с ним одной плотью.
Да.
И как мы чувствуем себя, когда у нас отрывает ногу или руку, и, может быть, мы даже научимся с этим жить, и мы сможем ну, как-то себя обслуживать и так далее, но это отсутствие этого всегда будет все равно очевидно. Поэтому вот тот человек, который рядом с вами был, он уникален. И боль, которую вы будете переживать, чувства, которые вы будете переживать, время, которое вам нужно на переживание, тоже будет уникально. И здесь человек, который, например, примет решение, что он останется один после того, как ушла его вторая половина, ну что ж, значит, ему легче так пережить. Он сохраняет вот эти чувства в себе. Вопрос в том здесь еще, что есть, скажем так, и другие люди вокруг, да? Работает ли он, там, не знаю, содержит ли он детей, которые у них есть или нет, ну, в данном случае, да? Вот, общается ли он с родственниками? Не ушел ли он вот в эту пропасть, как я сказала, в эту темноту? И вся его жизнь сводится к тому, что он просто ждет смерти сам. Он просто перестает фактически жить, он просто ожидает, когда это случится еще и в физическом мире. Вот это не пережил. А если человек принимает решение, что он будет жить, он будет принимать вот участие, скажем так, во всех вот этих сферах, в которых он принимал раньше, но вот это отношение, да, он будет сохранять. Ну, значит, ему так легче переживать, я бы сказала так. Хотя, опять же, не стоит закрываться от возможности. Не стоит искать, наверное, да, там как-то вот отчаянно кидаться на поиски другой, второй половины, другого партнера. Ну и, собственно говоря, закрываться от этой мысли тоже не надо, потому что это не предательство. Вы храните бережно ушедшего внутри, в своей памяти, но вы все-таки живете. И не надо это планировать, опять же, но и отрицать эту возможность, что в дальнейшем ваша жизнь как-то может измениться под влиянием другого человека, тоже не стоит. То есть, вот, скажем, такое вот далекое какое-то будущее о том, как сложится там вот ваша жизнь дальше, постараться туда пока не ходить, просто жить тем, что есть сейчас, теми ответственностями, теми радостями каким-то даже, теми взаимоотношениями, теми связями, которые вот в вашей жизни есть. Но все-таки это проживать, да, храня внутри вот этот образ. Еще раз хочу сказать то, с чего начала. Боль уникальна. И человек этот уникален. И это точно совершенно не выход из ситуации думать, что кто-то его может заменить. Вот очень часто люди ищут, когда речь идет о смерти супругов, ищут кого-то похожего, который, кажется, может принести облегчение или утешение. Это ведь только кажется на самом деле. Потому что как только мы начинаем сравнивать другого человека с ушедшим, ну, все разваливается или все идет не так, потому что, еще раз, все люди уникальны. Знаете, вот эта попытка заглушить боль, это вообще, ну, скажем, один из самых неправильных путей проживания, причем заглушить с помощью другого человека в своей жизни. И это, знаете, как вот когда, я не знаю, какая там есть разные виды боли, но одна из самых мучительных — это зубная. Вот когда вот болит так, что прям вот все готов отдать, вот любой вообще, хоть сделаешь все, что скажут, только бы перестало болеть. И скажут, голову в морозилку сунешь, и скажут, в ванну с водой сунешь. Вот что хочешь, сделаешь, только бы прекратилось. И здесь то же самое. Боль настолько сильна и настолько нестерпима, что кажется, вот человек похож, вот как бы был бы рядом со мной, вот понимал бы, вот в глаза бы смотрел бы, вот вместе бы тут вот рядышком находился, и станет легче. И вот за эту мысль все отдашь, если она только, скажем, от нее повеет неким облегчением. Но это неверный путь. А какой верный? Вот идти вот этим путем, ну, ужасно научиться сочетание просветления, да? Но имеется в виду именно просветление чувств, да, сохранение в памяти и поворот в сторону того размышления и воспоминания о том, что было хорошего, что было замечательного, что бы он хотел для вас, этот близкий человек. Но уж точно совершенно не сидение в этой тьме, тьмущей и так далее. Вот, поэтому если вы думаете, что ну, ваша дальнейшая судьба, ваше дальнейшее счастье, то, возможно, другой человек, с которым вы построите отношения, значит, это будет ваш путь. Если вы хотите беречь эти чувства, понимая, что ну, как бы вот вы не готовы на другие отношения, которые не хуже, не лучше, они просто будут другими. А у вас вот есть образ того, что ну, вы имели то, что вы хотели иметь, да, того качества, того вида, того сорта, и вы вообще не хотите другого. Но при этом вы живете, вы живы, то значит так.
Вот по поводу, как раз, мне кажется, Николай придерживается вот второй части, да, что он не будет, я так поняла, из сообщений как-то куда-то дальше смотреть, по крайней мере, пока. Но меня зацепил один момент, что там просто были еще другие от него сообщения. Человек не знает, как жить дальше. И это понятно. Вот как вы привели пример с рукой или ногой, да, оторванной, что ты реально как однорукий, получается. Ты приходишь домой, и то, что делал тот человек, которого сейчас не стало, это никто не делает. Есть вот эта пустота. И ты просто теряешься и не знаешь, как дальше жить, как это пережить. Ну, то есть какие-то, я не знаю, суперпрактические, может быть, от вас шаги или советы, может быть, что говорить себе, как себя успокаивать, или что делать в моменты, когда прям приступы горя какого-то, да, или там слез, или что делать, когда прошло несколько месяцев, а все по-прежнему пустота, потому что люди теряются, и они не знают, как это дальше, как делать. Вот человека нет, и все, и застряли в этой мысли.
Ну вот вы правильно сказали, да, что если ты приходишь домой и понимаешь, что там какую-то часть делал другой, а ты, ну как бы теперь у тебя эта часть не восполнена, начинайте делать эту часть потихонечку. Это вот как опять про оторванную руку, да, мы же не сидим, если мы хотим адаптироваться, да, если вот адаптивная форма поведения такая, мы начинаем другой рукой больше делать, ногой делать, плечом помогать. Ну, то есть мы начинаем включать какие-то... Это неудобно, это тяжело, это сложно, но это единственный путь для того, чтобы вот эту адаптивную форму, адаптивное поведение развивать. Иначе что? Иначе, ну, атрофия, иначе ничего не сдвинется с места. Поэтому если вы видите, что есть что-то, что вы причиняет боль именно что, вот вы приходите, а вот того, что делал другой человек, то, как он там, не знаю, накрывал, выносил, подавал и так далее, этого нет. Значит, вам придется брать эту роль на себя и делать это самому для себя и для других, если у вас есть другие люди. То есть быть заместителем в этой части. Вот, может быть, не может быть, я точно это слабое ощущение, как сказать, утешение, да, но так или иначе психологи всегда это утешение облекают в определенную форму, а звучит оно, в общем, нехитро. Боль уходит. Если тем более над этим работать, она уходит. И это правда. Просто в тот момент, когда болит, в это поверить совершенно невозможно. И вот если рядом с вами есть человек, который будет говорить вам о том, что боль уходит, это уже будет много. Если хотите плакать и плохо, плачьте. Если хотите кричать, кричите от переживаний. Если хотите другим делиться, делитесь. Ну, то есть вот это проживание и переживание, опять оно не по формуле. Вот что делать? Вот то, что внутри происходит, то и выливайте, то и изливайте, то и делайте. Не ограничивайте себя вот этими, а как люди посмотрят. Самое ужасное, что люди посмотрят. То есть, ну, много у нас есть таких друзей, которые скажут: слушай, ну уже прошло 3 месяца, ну давай уже как-то постепенись, да. Ну давай уже как-то приходи в себя, ну сколько ж можно. И не важно сколько, если вам скажут, что уже 3 года прошло, а вы все никак, а я все никак.
А как правда, вот, понимаете, вот это же тоже, мне кажется, если это не совсем посторонние люди, да, из серии «Сосед дядь Вася», а все-таки кто-то из нашего окружения, там близкие друзья, там знакомые, они же так говорят тоже не со зла. Мне кажется, это как раз беспокойство, о котором мы говорили в самом начале. Кажется, что человек застрял. И если 3 месяца мы еще можем понять, что все свежо, то когда 3 года прошло, ну, кажется, что человеку помощь нужна, а он этого не видит. Поэтому тут тоже такой тонкий момент.
Согласна, но, понимаете, в этих словах помощи-то нет самих по себе. Да? Поэтому, если мы хотим помочь, то надо будет подыскать более корректный способ, что ли, да, более действительно, ну, такой продуманный, что ли, подход должен быть. Ну, то есть, либо там, знаете, это смешно, но в последнее время я прям как тенденцию вижу такую. Прием у психолога как подарок. Хотя я в это не верю абсолютно, потому что человек должен быть мотивированным, все об этом специалисты говорят, да, для того, чтобы прийти к нему. Но это смешно, что меня дарят. То есть вот думаю, что у других специалистов тоже есть такая практика. Вот. Но некоторых детей мной наказывают. Вот наказание, пойдешь к психологу с ним разговаривать. Вот. Поэтому тут все способы хороши, лишь бы это было, ну, рабочим, лишь бы это было чем-то, что действительно было практическим руководством или практическим шагом каким-то для человека, а не просто словами, ну ты это как бы уже приди в себя-то. Угу. Помните, как мы с вами говорили? Пока задается вопрос, как вы не помогли? Там, ты давай уже утешься, как? Ну ты давай уже приди в себя, как? Ну ты давай уже начни как-то жить по-другому, как? Вот если вы не отвечаете на вопрос, как, вы не помогли. Если вы хотите сказать, если вы говорите человеку, слушай, я вижу, что ты как бы сдерживаешь слезы, хоть времени много прошло, тебе хочется об этом поговорить, давай сходим вместе, посидим, поговорим вот здесь. Вот это не задается больше вопрос, как. Ну, понятно. Предложили то, что может, может и не поможет на 100%, но свои 20 человеку вычерпает. Вот. Хотите помочь со стороны, значит, предложите без ответа на вопрос, вернее, без вопроса как какой-то момент. А если не можете, лучше ничего не говорите. Потому что вы не поможете. Вы только лишний раз ткнете, вы лишний раз расковыряете.
Раз вы затронули тему посторонних, у меня как раз просто три вопроса висят. Это, давайте сразу скажу, внезапный уход человека, да, и, значит, комменты вокруг. Я себе так это выделила. Я как раз тоже про это хотела вас спросить. Никогда же не будет так, что мы в своем трауре или в его отсутствии угодим всему обществу вокруг нас. Всегда кто-то будет считать, что мы недостаточно горевали, а кто-то будет считать, что мы сильно горевали и загоняем себя. Насколько... Ладно, я уже молчу про этические, да, нормы и людей, которые вот так напрямую в лоб это говорят человеку, который переживает сейчас, но тем не менее... Насколько вообще нужно обращать на это внимание? Могут ли там быть действительно полезные сигналы? И второй момент — как защитить себя, как выстроить границы, потому что ты же сам сейчас в таком уязвимом, хрупком состоянии, у тебя просто на это может не хватать сил. Где искать помощи или как-то, как вообще действовать с этим всем?
Знаете, всегда вокруг нас есть люди, которые являются нашей опорой, а есть люди, которые дестабилизируют обстановку. И сейчас информационное поле устроено так, что от него защититься очень тяжело. То есть 5 мессенджеров в телефоне, плюс социальные сети, плюс как бы сам телефон непосредственно, плюс... Ну, в общем, сообщения валятся отовсюду. Вот. И какого они содержания? Ну, еще мы живем в каком-то социуме, да, мы же не можем изолироваться, как вы сказали, от него. Вот. Поэтому ну, на информационном таком уровне, да, если вы чувствуете, что это влияет, что это расшатывает вас, да, что это не то, что не помогает, это не то, что дает зацепиться, да, там некоторые вот говорят, что если бы не моя работа, допустим, или если бы не мои там сотрудники. Но если вы чувствуете, что это расшатывает, ограничьте тот поток информации, который вы получаете. Перестаньте его читать, в него вникать, его пропускать через себя, принимать, эмоционировать, да, принимать или не принимать, возмущаться или радоваться. Вот, вот ничего. Я вот очень часто думаю по поводу всяких там медийных личностей, там известных людей. Ну вот как-то же они читают все эти комментарии под их материалами, которые они выкладывают. Вот это же, ну, может быть, иммунитет со временем вырабатывается, ты перестаешь на это реагировать. Вот. Ну, или там нанимается человек какой-то, который все это читает, фильтрует и как-то там упорядочивает. Вот и так далее. Но если мы все-таки говорим о личном, о переживании такой сложного эмоционального ряда, как при потере, как при смерти близкого, то я думаю, что это такая разумная защитная реакция. когда мы на какое-то время, не знаю, блокируем себя в сетях, когда мы на какое-то время ограничиваем, на кого мы берем трубку, на кого нет, или просим родных и близких наших это делать, когда мы оставляем тот круг людей, который не расшатывает то, что и так сейчас неплотно сидит, что это то, что сейчас эмоционально, в общем, находится в сложной такой ситуации. Вот. Поэтому как пережить? Вот рассуждать таким образом, это мне дает или отнимает? Это меня стабилизирует или расшатывает? Это мне помогает пережить или это, наоборот, меня обрушивает, все то, что я сделала? И, конечно, обложиться вот именно людьми, ситуациями, событиями, возможностями, которые будут стабилизировать. Что это будет? Говорю, вы решите сами. Кто-то говорит, там, если бы не моя работа, я бы не выбрался из этого. Кто-то говорит, боже мой, только не работа, это меня вообще сразу повергает в уныние. Вот что в вашей жизни, какой набор? Определите его и увеличьте дозу.
Ну и тоже хочется сказать людям, которые как раз находятся в окружении, вот людей, которые потеряли близких, ну вы тоже тогда смотрите, да, не ведите себя так, как сейчас Надежда сказала, не расшатывайте и так хрупкие основы этого человека.
Постарайтесь почувствовать, вот что сейчас человеку надо. Кому-то остаться одному, кому-то побыть в компании. И, в общем, ну, неплохой тон предложить ему, сказать, слушай, ты если хочешь, я готов. То есть обозначить эту открытую дверь. Если ты хочешь, чтобы я не трогал, не задавал вопросов, я не буду. Если ты, наоборот, хочешь поговорить, я готов. Ведь люди, которые вокруг, они тоже иногда чувствуют себя не очень уверенно, потому что они не знают, что нужно человеку. Что на самом деле? Вот с ним сейчас, о чем его спрашивать? Вообще говорить с человеком, который переживает утрату, учат, между прочим, людей, ну, персонал, который работает, там, не знаю, врачей, там, или психологов, или сотрудников хосписа, например, там, социальных работников. Этому учат, потому что это непросто разговаривать с человеком, который пережил утрату. Поэтому одно из первых правил, да, вы скажите, что вы открыты. Вы не знаете, что, вы не знаете, как ему будет лучше, но вы готовы. И если он обратится к вам, вы не отвергнете. Вот такой, не скрывать какое-то такое неумение, не играть в человека, который, ну, как бы вроде как и готов, и вроде как ему не хочется, и вроде как есть хорошо, нет, пронесло еще лучше. Вот. Да, я не умею, я не специалист, но я готов быть рядом, если тебе важно, чтобы я сейчас был рядом.
Так, давайте вопрос про внезапность, и потом перейду к комментариям тоже. Что делать, когда человек уходит внезапно? Ну, то есть, когда человек болеет, мы немножечко мыслим, себя готовим.
У нас внутренне есть... так, да.
Да, время попрощаться с человеком, время наговориться, может быть, да, какое-то, когда ты понимаешь, что человек уйдет, мы вот себя готовим. А что, если сегодня с утра был жив-здоров, вечером человека нет? Это разные бывают, это автомобильные катастрофы, это, не дай бог, какие-то несчастные случаи или убийства, чего хуже. Или наоборот, ну, как бы мирная, можно сказать, смерть, но тем не менее инсульты, инфаркты, вот всякие там тромбы, которые раз, и все, и нет человека. И ты ничего не успел. Ты ни слов ему не успел никаких сказать. Ну, мне кажется, мы никогда не успеваем, но тем не менее, тут ты больше не успел, чем не успел бы, если бы, как бы человек болел. И вот внезапность. Внезапность. Это же как отягчающий фактор.
Да, я хотела как раз сказать, что ну, это такое усложненное горе, усложненное переживание этого горя, скоропостижность такая, и дело даже не в сроках здесь, а дело в том, что когда мы говорим о скоропостижности, мы говорим именно о каком-то происшествии, которое само по себе, скажем, такое немирное, да, но неестественное, если это преступные какие-то вещи, да, или стихийные бедствия. То есть, ну, как будто бы мы там, философски мы понимаем, что все когда-нибудь умрут, но как бы мы не готовы к этому вот так, вот вследствие таких событий. Вот. И здесь, в общем, в системе проживания этого горя нет ничего того, чего нет в другом. Просто здесь, ну, специалисты дольше работают с периодом, с этапом шока, этапом вот первого такого принятия, да, этого события. Здесь обычно вот основная нагрузка ложится именно на этот период. Вот, то есть неготовность человека в принципе отреагировать. Да? А потом уже подтягивается там мировоззренческая позиция, там, там, ритуальные события траурные, которые происходят, они как-то отрезвляют человека и возвращают его обычно к тому, что это правда здесь и сейчас. Вот, поэтому, в общем, шаги те же самые. Проживание – это горевание, вот столько, сколько нужно, и в той форме, в которой нужно воспользоваться помощью или не воспользоваться, в зависимости от того, человек сам справляется или нет. Ну, а затем путь просветления чувств и воспоминаний там и всего остального. Вот, ну, просто говорю, здесь нужно понимать, что вот этот период вот принятия, период шока, период первого такого вхождения вообще в осознание того, что произошло в жизни, вот он будет наиболее сложным. Вот, а дальше, в общем, то же самое.
Еще очень хороший комментарий нам написала Татьяна. Самое трудное – это проработать чувство вины после смерти человека, что в какой-то момент ты не был силен, внимателен, чуток, занимался собой. Не в смысле, что из-за этого произошла смерть, а что до этого ты мог улучшить качество жизни умершего и отдать ему, так сказать, психологические долги, но не сделал этого.
Ну да, я это как говорю, работа со слагательным наклонением. Если вы, да кабы. Да. Вот можно было бы и можно было бы. И здесь мы даже, знаете, работаем и больше говорим не о том, что ты мог бы сделать. Мы говорим о том, что уже сделано было. Да? То есть событие это лежит в прошлом. Поэтому стараемся обратить внимание человека на то, что он сделал, где он был. И какие чувства на то, что он делал, возникали у другого, для, ну, тот, кто уже ушел, тот, кто уже умер. Вот. То есть это ведь вопрос концентрации внимания, это вопрос то, на какие смыслы мы смотрим, то, как мы, скажем, внутренне себя позиционируем как человека, который что-то сделал, или как человека, который чего-то не сделал. И вот этот не сделавший у нас он всегда сослагательный, а сделавший он у нас реальный, потому что это было, и мы видели отклик, мы видели чувства, мы видели обратную реакцию какую-то. Это же мы предполагаем только, что можно было бы сделать больше. Но из того, что мы сделали, мы наверняка видели вот это. Вот говорю, от фантазийного к реальному, даже если это реальное лежит уже в прошлом. Вот. И встает следующий вопрос. А как жить без этого человека теперь в будущем? Да, чтобы вот то, что я говорила, чтобы он хотел, чтобы вы жили в постоянной вине, за то, что вы не сделали, или бы вы хотели бы, чтобы вы жили со светлой памятью о нем. И скорее второй ответ, конечно. И как мы будем тогда действовать с завтрашнего дня, начиная, учитывая, что мы живем со светлой памятью. Мы радуемся тому, что нас радует, мы вкладываем, куда он хотел бы, чтобы мы вкладывали. Мы получаем обратную связь от того, чего он хотел, чтобы мы видели обратную связь, и плоды, и результаты, ну и так далее. Вот, что, потому что это прошлое не должно запереть наше будущее. Они, в общем, связаны между собой, но не обесценивая друг друга, ни то, ни другое. Потому что иногда кажется человеку, что если я вот в это светлое будущее шагну, то это значит, что я забыл того человека. Нет, отнюдь нет.
У нас не так много времени. Друзья, спасибо за все ваши вопросы, за все благодарности. Мы читаем. Я хотела бы под конец только один еще вопрос зачитать от Ольги. Когда потеряла ребенка 22 лет, а все вокруг говорят, жизнь продолжается. У них-то да, а где найти силы тебе? Смерть ребенка это особенно когда ему уже 22, а там, ну, младенцы тоже, но это как бы немножко другая категория. Тут ты 22 года любил человека, жил с ним. Это твой ребенок, ты его воспитал, ты им гордился. И его не стало. Отличается ли процесс переживания горя вот такого от того, что мы озвучили в эфире?
Ну, содержательно, да, то есть мы будем говорить о других вещах, мы будем вспоминать другие вещи. Но, говорю, вот эти основные этапы, они будут прежними, да, и вот возможность выплеснуть все свои чувства, нагореваться так, как я хочу, и столько, сколько я хочу. Вот, а затем подумать о том, как я буду устраивать свою жизнь уже без этого человека, да, то есть такое отпускание его в мир иной и устраивание своей собственной жизни. Потому что здесь очень много будет нюансов дополнительных, если в зависимости от отношений с ребенком, если он был смыслом жизни, светом в окне, и единственной вообще надеждой – это один путь, это, скорее всего, усложненное такое будет прохождение. Если все-таки это ребенок, который ну, был самостоятельным, был уже, скажем так, вот таким вот сепарированным, то это, ну, будет отдельная история. Это все, понимаете, взвешивать горе невозможно. Что сложнее, потерять ребенка такого возраста или такого, супруга или сына? Это совершенно невозможно, и не надо это делать. Это всегда по-разному. Как я сказала вначале, боль уникальна, и человек, которого вы потеряли, тоже уникален.
Друзья, наш эфир заканчивается. Хочу под конец вам сказать, пожалуйста, не теряйте надежды, горе можно пройти. Если вам нужна помощь, не стесняйтесь ее просить. Можете просить у нас, можете просить у друзей, у знакомых, можете найти специалиста в своем городе и ходить к нему очно на прием, но не теряйте этой надежды, это все можно преодолеть. Будьте сильными, все будет здорово. Вот в конечном итоге. Прощаемся на этой позитивной ноте, в такой сложной передаче. Услышимся уже на следующей неделе. Все, всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.